Все мы, конечно, как выражался Шиллер, рождены в Аркадии, то есть вступаем в жизнь, исполненной притязаний на счастье и наслаждение, и питаем пустую надежду осуществить их на деле. Обыкновенно в скором времени является судьба, грубо налагает на нас свою руку и доказывает нам, что здесь нет ничего нашего, а все принадлежит ей, так как она имеет неоспоримое право не только на все наши владения и доходы, на нашу жену и детей, но даже на наши руки и ноги, глаза и уши, не исключая также и носа посреди нашей физиономии. Во всяком же случае, рано или поздно приходит опыт, принося с собой уразумение, что счастье и наслаждение — мираж, который, будучи видим лишь издали, исчезает при приближении к нему, что, напротив, страдания и боль реальны, дают о себе знать непосредственно сами и не нуждаются ни в какой иллюзии, ни в каком ожидании. И если наука эта идет впрок, мы перестаем гоняться за счастьем и наслаждением, и наоборот, начинаем думать о том, как бы по возможности оградить себя от боли и страданий. Мы узнаем тогда, что лучшее, чего можно ждать от жизни, это беспечальное, спокойное, сносное существование. Им мы и ограничиваем наши притязания, чтобы тем вернее достигнуть его. Ибо надежнейшее средство, чтобы не быть очень несчастным, это не требовать для себя большого счастья. Это понял и Мерк, друг юности Гёте, писавший: «Скверная претензия на блаженство, притом в той мере, как его рисуют наши мечты, губит все на этом свете. Кто в силах от него освободиться и ничего не вожделеет, кроме того, что у него в руках, тот может проложить себе дорогу. Поэтому рекомендуется умерять свои притязания на наслаждение, обладание, ранг, честь и так далее, до самых скромных пределов, ибо именно стремление и погоня за счастьем, блеском и наслаждением и сопряжены с большими несчастьями. Но совет этот уже и потому полезен и мудр, что быть очень несчастным крайне легко. Обладать же большим счастьем не только что трудно, но и совершенно невозможно. С большим правом, стало быть, поэт житейской мудрости Гораций, ода 10, говорит: «Выбрав золотой середины меру, мудрый избежит обветшалой кровли, избежит дворцов, что рождают в людях черную зависть. Ветер гнет сильней вековые сосны, падать тяжелее высочайшим башням. Молнии удар поражает чаще горные вершины». Перевод с латинского Морозкиной. Кто же вполне усвоил учение моей философии и потому знает, что все наше бытие — нечто такое, чего лучше бы совсем не было, и что величайшая мудрость заключается в самоотрицании и самоотказе, тот не соединит больших надежд ни с какой вещью и ни с каким состоянием, ничего на свете не будет страстно добиваться и не станет много жаловаться на свои неудачи, в чем бы то ни было. Он будет проникнут платоновским, да и ничего из человеческих дел не заслуживает особых страданий. Государство, 10604-Б. Смотри эпиграф Гулистану. «Если ты утратишь целый мир, не горюй, это ничего. Если ты обретешь целый мир, не ликуй, это ничего. Мимо пройдут скорби и радости, пройди, минуя мир, это ничего». Анвари Сохиили. Особенно затруднительным становится, однако, приобретение этих спасительных убеждений в силу упомянутого уже лицемерия света, которое поэтому надлежало бы пораньше разоблачать перед юношеством. В большинстве случаев помпа — простая личина, наподобие театральной декорации, не содержащее в себе сущности дела. Например, украшенные флагами и венками суда, пушечные салюты, иллюминация, литавры и трубы, ликование и крики и так далее. Все это вывеска, символ и иероглиф радости, но самой радости мы большей частью здесь не встретим. Она одна только не участвует в празднестве. Где же она действительно есть? Там она обычно появляется без приглашения и предуведомления, сама собою, и sans façon, с французского «без фасона», даже прокрадывается втихомолку, часто по самым ничтожным, самым пустым поводам, среди самой обыкновенной обстановки, всего менее напоминающей о блестящих либо славных событиях. Она как золото в Австралии, рассеяна здесь и там по прихоти случая, без всякого правила и закона, большей частью лишь самыми маленькими крупинками, крайне редко в больших массах. При всех же упомянутых внешних проявлениях и сама цель заключается просто в том, чтобы уверить других, будто здесь воцарилась радость. Такое представление в голове других – вот все, к чему стремятся. Не иначе, чем с радостью обстоит дело и с печалью. Как уныло тянется эта длинная и медленная погребальная процессия. Нет конца ряду карет. Но загляните-ка в них, они все пусты. Покойника провожает до могилы, собственно, лишь собрание кучеров со всего города. Яркий образ дружбы и уважения на белом свете. И тут, стало быть, мы видим в человеческом поведении фальшь, притворство и лицемерие. Еще пример – многочисленное собрание приглашенных гостей в праздничных одеждах на торжественном приеме. Они служат вывеской благородной, возвышенной общительности, но вместо нее обыкновенно являются принуждение, стеснение и скука. Ибо где много гостей, там уже, наверное, много всякого сброда, хотя бы у них на груди красовались все звезды. Ведь действительно хорошее общество всюду и необходимо бывает очень небольшим. Вообще же блестящие шумные пиры и празднества всегда скрывают внутри себя пустоту, а, пожалуй, даже и дисгармонию, уже потому, что они резко противоречат скорби и жалости нашего бытия. А контраст еще более оттеняет истину. Зато с внешней стороны все это оказывает свое действие, а в этом и состояла цель. Прелестно замечает этому шамфор, кружки, гостиные, салоны. Словом, все то, что именуется светом, это дрянная пьеса, скверная и скучная опера, которая держится лишь благодаря машинам и декорациям. Равным образом академии и философские кафедры тоже служат вывеской внешней личиной мудрости, но и она здесь большей частью отсутствует, скрываясь где-нибудь в совершенно иных местах. Колокольный звон, священнические облачения, благочестивые жесты и карикатурные обряды – это вывеска, личина набожности и так далее. Итак, почти все на свете надо называть пустыми орехами. Ядро само по себе редко, а еще реже можно найти его в этой скорлупе. За ним надо обращаться совсем не сюда, и попадается оно большей частью случайно. Второе. Если вы хотите оценить состояние человека с точки зрения его счастья, то надлежит спрашивать не о том, что его тешит, а о том, что его огорчает. Ибо чем ничтожнее последнее, взятое само по себе, тем человек счастливее. Ведь для того, чтобы чувствовались мелочи, нужно состояние благополучия. В несчастье мы совершенно их не замечаем. Остерегайтесь строить счастье своей жизни на широком фундаменте, предъявляя к ней много требований. Опираясь на такой фундамент, счастье это рушится всего легче. так как здесь открывается возможность для гораздо большего числа неудач, которые и не преминут случиться. Таким образом, созданием нашего счастья дело обстоит в этом отношении совершенно наоборот, чем со всеми иными, которые находят свою наибольшую прочность в широком фундаменте. Возможно, больше понижать свои притязания в соответствии со своими ресурсами всякого рода, вот, стало быть, надежнейшее средство избежать большого несчастья. Вообще, это одна из величайших и самых частых глупостей, когда люди делают широкие приготовления к жизни в какой бы то ни было области. Прежде всего, приготовления эти бывают рассчитаны на целую и полную человеческую жизнь, которая, однако, достается в удел очень немногим. Затем, даже при продолжительной жизни, она все-таки оказывается слишком короткой для задуманных планов, так как выполнение последних всегда требует гораздо больше времени, чем предполагалось. Далее, планы эти, как и все человеческие дела, сопряжены со столь многоразличными неудачами и помехами, что они очень редко доводятся до конца. Наконец, хотя бы в довершение мы и достигли всего, оказывается, что не были приняты во внимание и расчет те перемены, какие время производит в нас самих. Иными словами, было упущено из виду, что у нас не может на всю жизнь сохраняться одинаковая способность к деятельности и к радости. Отсюда происходит, что мы часто трудимся над вещами, которые, будучи наконец достигнуты, перестают уже удовлетворять нашим запросам, а также, что мы посвящаем целые годы подготовке к какому-нибудь замыслу, подготовке, незаметно отнимающей у нас тем временем силы для его осуществления. Таким образом, и случается часто, что приобретенное ценой долгих усилий и многих опасностей богатство не доставляет нам уже больше удовольствия. Так что мы, оказывается, работали для других. Точно так же часто мы не в состоянии уже отправлять должности, достигнутой, наконец, после многолетних трудов и забот. Эти вещи явились для нас слишком поздно. Бывает и наоборот. Мы являемся слишком поздно с вещами, это именно когда дело идет об авторстве или произведениях. Вкус эпохи изменился, подросло новое поколение, нисколько не интересующееся тем, что мы предлагаем. Другие опередили нас, идя более короткими путями и так далее. Все изложенное в этом параграфе имел в виду Гораций, говоря: «Зачем же, мир души невечной, ты возмущаешь заботой дальней?» Перевод с латинского Церетели. Поводом к этому частому промаху служит неизбежный оптический обман духовного взора, обман, благодаря которому жизнь при вступлении в нее кажется бесконечной, а обозреваемая с конца пути очень короткой. Конечно, этот обман имеет свою хорошую сторону, ведь без него едва ли могло бы явиться на свет что-либо великое. Вообще же с нами в жизни случается то самое, что спутником, перед которым по мере его движения вперед предметы принимают иной вид, чем какой они имели издалека. Они как бы преобразуются вместе с его приближением. В особенности происходит это с нашими желаниями. Часто мы находим нечто совсем иное, даже лучшее, чем искали. Часто также, что мы ищем, попадается нам на совершенно ином пути, чем тот, по которому мы сперва тщетно за ним стремились. И часто там, где мы искали наслаждения, счастья, радости, мы получаем вместо того урок, уразумение, познание, прочное, истинное благо вместо приходящего и мнимого. Такова и мысль, красной нитью проходящая в Вильгельме Мейстере, ведь роман этот имеет интеллектуальный характер и именно потому относится к высшему разряду сравнительно со всеми остальными, даже романами Вальтера Скотта, которые все лишь этического содержания, так как берут человеческую природу исключительно с ее волевой стороны. Равным образом и в волшебной флейте, этом причудливом, но полном смысла и содержания иероглифе, символизирована та же самая основная мысль, только в крупных и грубых чертах, какие мы видим на театральных декорациях. Мысль эта даже нашла бы себе здесь полное выражение, если бы в заключение Тамина, расставшись с желанием обладать Таминой, вместо нее добивался и достиг только посвящения во храме мудрости. Напротив, его необходимой противоположности Папагена по праву должна была бы достаться его Папагена. Выдающиеся и благородные люди скоро начинают подмечать эти уроки судьбы и принимают их с покорностью и благодарностью. Они видят, что на свете можно найти много поучительного, но только несчастье. Привыкают поэтому довольствоваться вместо надежды уразумением. И, наконец, говорят с Петраркой: «Нет для меня иного счастья, кроме учения». Перевод с итальянского. Они могут даже дойти в этом направлении до того, что в какой-то степени для видимости и несерьезно продолжая следовать своим желаниям и стремлениям, на самом же деле и в глубине своей души ждут только назидания. Это и дает им созерцательный, гениальный, возвышенный вид. В этом смысле можно сказать также, что мы претерпеваем одинаковую судьбу с алхимиками, которые, думая об одном золоте, открывали порох, фарфор, лекарства и даже законы природы.